В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Россия на долларовом крючке. Дедолларизация – политический трюк, самообман или реальный сценарий? Могут ли лишить россиян доступа к доллару? Крепки ли позиции доллара как резервной валюты? Почему почти никто не хочет рубль за пределами России? Может ли Вашингтон наказать Кремль долларом? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими экономистами, бывшим советником нескольких правительств, специалистом по валютам, профессором университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе Стивеном Ханке и профессором Калифорнийского университета в Беркли Юрием Городниченко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Термин «дедолларизация» замелькал в последние дни в заголовках российских средств информации и слышится часто в устах российского руководства. Для кого-то он звучит апокалиптически. Неужели россиян лишат доступа к доллару? Для кого-то это повод для гордости, дескать, давно пора указать доллару на его место. Для кого-то, не исключено, он звучит обнадеживающе, дескать, это поможет прикрыть экономику от американских санкций. Но в действительности понять, что несет в себе этот искусственный термин, рожденный, скорее всего, за пределами англоязычного мира, достаточно трудно. В среду министр финансов России Антон Силуанов попытался внести ясность в этот предмет. Он пояснил, что в российской интерпретации дедолларизация означает постепенный отказ от использования доллара во внешнеторговых операциях. Правительство, по его словам, при этом не собирается замахиваться на право россиян свободно покупать и хранить доллары на своих счетах в российских банках. Такой подход, казалось бы, вписывается в стратегию российских властей, которые, ожидая новых санкций, сокращают долларовые активы, продают американские государственные облигации, скупают золото, то есть пытаются обезопасить себя на тот случай, если следующая порция санкций обернется фактическим запретом на использование долларов российскими банками и ведущими корпорациями. Но эти надежды России, скорее всего, тщетны. Даже если Москва объединит усилия с группой недовольных Вашингтоном, Ираном, Турцией, Китаем, в борьбе с долларом у них шансов на победу практически нет. Экономическая история не на их стороне. Так говорит Стивен Ханке.
Дедолларизация – крайне радикальная и едва ли выполнимая идея. Можно предположить, что в реальности Москве удастся частично изменить систему расчетов, слегка уменьшить использование долларов, хотя и это очень трудно осуществить, поскольку нынешняя мировая система расчетов базируется на долларе. И это не было результатом случайного стечения обстоятельств. В течение, по крайней мере, последних 2500 лет в мире всегда существовала одна мировая валюта. В среднем ее доминирование продолжалось около 300 лет. Они теряли свое лидирующее положение в двух случаях. Либо суверен, выпускавший деньги, терял мощь, иными словами, империя теряла свое положение и ослабевала в результате военных или иных катастроф, либо она совершала серьезные монетарные ошибки. И тогда естественным путем рыночные игроки находят какую-то замену прежде доминировавшей валюте. Например, Первая мировая война положила конец главенству британского фунта. Британская империя понесла гигантские потери, к которым прибавились ошибки британского банка. Фунт стерлингов превратился в свою тень, и на первое место выдвинулся американский доллар. Что мы имеем в результате? Все природные ресурсы, которые являются чуть ли не единственной статьей экспорта России, покупаются и продаются в долларах. Некоторые страны делали попытки продавать свою нефть в других валютах, но эти попытки проваливались просто потому, что такие операции обходятся гораздо дороже. Их трудно организовать и провести. Это относится, скажем, и к рублю, который является очень дорогостоящей альтернативой доллару.
А в чем причина? Казалось бы, договорись, китайцы и россияне, как нам об этом говорят представители Кремля, и торгуй себе в рублях и юанях.
Но это очень мелкие, ничтожные в общих объемах торгов операции. Они ищут некие альтернативы, чтобы расширить операции в других валютах, но им приходится очень трудно. Им, например, приходится соперничать с системой международной оплаты SWIFT, которая, по сути, является монополистом на рынке финансовых транзакций. С ее помощью передаются распоряжения о проведении операций между банками, находящимися в разных концах мира. Она действует очень надежно. надежно и эффективно. Транзакции в этой системе деноминированы в долларах. Китайцы пытаются создать свой собственный платежный механизм, альтернативный SWIFT, в течение 5-6 лет. Они планировали запустить его год или два назад, но у них ничего, насколько я понимаю, не получается. Это гораздо более сложная задача, чем кажется со стороны. Правда, администрация Трампа ведет себя опасно, требуя отключить от системы Иран и угрожая санкциями руководству корпорации SWIFT, если она не выполнит этого требования. Иными словами, доллар сейчас царствует на финансовых рынках. Он является более доминирующей валютой, чем можно представить. Я бы сказал, что доллар является топливом мира.
То есть разговоры о замене доллара рублем, юанем или какой-нибудь другой экзотической комбинацией смешны.
99% всех международных транзакций проводится с участием доллара. Это означает, что доллар участвует фактически в каждой международной операции. Доллар удобен. Операции с его участием дешевы. Эта система глобальна. Доллар находится в позиции резервной валюты не потому, что его или Соединенные Штаты любят, а потому, что он надежен, и это самый дешевый способ вести финансовые операции. Китай пытался сделать самую серьезную заявку на превращение юаня в международную валюту. Они даже добились включения его в 2016 году в так называемую корзину валют МВФ со специальными правами заимствования, что было чисто политическим решением Международного валютного фонда. Но в реальности юань фактически не заметен на международных рынках. Они все – Китай, Россия, Турция, Иран – хотели бы бросить вызов доллару, но у них ничего не получается. Но если Соединенные Штаты совершат крупную ошибку, то ситуация может измениться. Я лично считаю, что слабым местом доллара является готовность Вашингтона использовать все эти разнообразные финансовые санкции. Поскольку чем больше вы прибегаете к санкциям, тем больше появляется стимулов к поиску хорошей альтернативы доллару у других стран.
Хорошо, а где в этой картине находится рубль? Он вообще заметен?
Давайте посмотрим правде в глаза. Рубль – это третьеразрядная валюта, даже не второразрядная. Она маячит где-то на периферии. Она не обладает никаким весом в мире. Это внутренняя валюта страны. Ее практически не используют за пределами России.
Что можно сказать о стабильности рубля? Можно его назвать сейчас устойчивым, ведь некоторые экономисты считают, что рубль сравнительно успешно прошел испытание санкциями, особенно в последний год.
Он более уязвим для внешних и внутренних потрясений, чем может показаться. Его вполне можно назвать полусырой валютой. Возьмем список наиболее слабых в этом году валют. Хуже всего в отношении к доллару оказалась аргентинская песо. За ним следует турецкая лира. Затем бразильский реал. Четвертым снизу был южноафриканский ренд. Пятым худшим был российский рубль, следом за ним индийская, чилийская, индонезийская валюта и венгерский форинт. На фоне высоких цен нефти рубль – одна из наиболее слабых валют мира. Форинт крепче и стабильнее рубля.
Многие в России опасаются, что бы ни говорило правительство, что в конце концов дело может дойти до запрета свободной покупки долларов внутри страны и отказа от использования доллара, что именно в этом суть дедоларизации, о которой, кстати, с удовольствием говорит немало российских политиков. Такой вариант возможно представить?
Это все равно, как говорят в Америке, что выстрелить себе в ногу, если не в голову. Потому что такой шаг противоречил бы базовым экономическим принципам. Сделать можно все, что угодно. Вопрос лишь о цене этих действий. Это была бы очень дорогостоящая ошибка для России. Я полагаю, что Владимир Путин достаточно мудрый человек, чтобы осознать негативные последствия таких шагов. Запрети правительству продажу валюты, в стране тут же возникнет гигантский черный рынок, и доллар будет продаваться незаконно в больших масштабах.
Словом, можно сказать, что как бы Москва не пыталась изолировать себя от доллара, обезопасить себя от воздействия американских санкций, это дело безнадежное. Она остается уязвимой, если США захотят сделать больно Кремлю.
Да, она остается уязвимой, но это лишь часть общей картины. С другой стороны, существует то, что я называю эффектом Афганистана. Россия найдет какую-то альтернативу. Эта альтернатива может быть далеко не лучшим вариантом, но они выживут. После того, как Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году, президент США Джимми Картер замахнулся палкой на Москву и объявил эмбарго на продажу зерна Советскому Союзу, который в то время отчаянно нуждался в импортном зерне. Советы тут же обратились к Аргентине, заключили с ней сделку на покупку зерна на выгодных условиях. Они отмахнулись от американского эмбарго, при этом ощутимо пострадали американские фермеры, плюс продажа огромных объемов зерна Советскому Союзу помогла продержаться аргентинской хунте, которая сорвала политические очки у себя в стране, получив значительные валютные поступления благодаря этой сделке. Это и есть эффект Афганистана. То есть я лично считаю, что санкции как инструмент внешней политики не работают. Они не приводят к достижению поставленных целей. Как мы видим, Кремль находит обходные пути, и при этом у Путина и российских политиков появилась возможность размахивать национальным флагом и восклицать: «Мы находимся в состоянии войны. Все на защиту России от плохой Америки».
Это был профессор Стивен Ханке. Юрий Городниченко, вот я читаю сейчас последние заголовки в российской прессе. План дедоларизации экономики России внесен в правительство. Минфин. Дедоларизация не коснется вкладов населения. Мы видим, что министр финансов Силуанов вдруг заговорил о долларовых сбережениях россиян. Как вы считаете, это тот случай, когда такие заявления нужно воспринимать прямо противоположно? Помните, буквально накануне дефолта 98 года Борис Ельцин утверждал, что девальвации рубля не будет. Кремль действительно может попытаться отгородиться так решительно от доллара?
Это, как вы вопросы свои поставили, это плевать против ветра. Ничего у них не получится. Уже в Советском Союзе пытались, и какой был репрессивный аппарат, и все равно эта валюта никуда не делась, все равно она хотела. И это при том, что советская экономика была на порядке более закрытой. Сейчас российская экономика, она торгует со всеми. Вероятность того, что кто-то будет принимать оплату в рублях, ну, может, Белоруссия и будет. Всем остальным это абсолютно неинтересно. Почему? У денег три функции. Одна, ну, больше функций, но вот три важные функции, которые я хотел сказать. Первая – это учет. Да, то есть надо что-то померить в рублях или там какой-то денежной валюте, чтобы оценить стоимость. Окей, это не проблема. Можно померить в рублях, можно померить в сантиметрах, можно в чем угодно мерить. Вторая функция – это то, что это способ сбережения, да? То есть как-то там отложить кубышку и потом это потратить, когда нужно будет. С учетом того, что инфляция в России колебается очень-очень сильно, это очень высокая инфляция в 90-х. Но даже вот относительно недавно, пару лет назад, инфляция была по 20%. Спрашивается, какой здравый человек будет делать сбережения в рублях. То есть он просто может потерять 20% сбережений за один пару таких лет, и можно остаться ничем. А третья функция, которая, мне кажется, особенно важна в этом контексте, это то, что деньги – это как бы средство обмена. Да? То есть мы идем в магазин, даем деньги кому-то, и этот человек потом ожидает, что если он это возьмет эти деньги и пойдет в какой-то там, условно говоря, другой магазин, то в том другом магазине тоже примут эти деньги. Если будет происходить оплата в рублях, где вероятность того, что ты можешь взять потом эти рубли и потом пойти куда-то на глобальном рынке, что-то практически нулевая?
Ну, китайцы могут и продать вам что-нибудь за рубли, или турки, например?
Ну, теоретически да, практически нет. Зачем туркам ставить на рубли, если они, подавляющее большинство своей торговли, они ведут не с Россией? Зачем с этим связываться?
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Россия на долларовом крючке». Дедоларизация. Политический трюк, самообман или реальный сценарий? В передаче участвуют американские экономисты Стивен Ханке и Юрий Городниченко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хорошо, но если подойти к ситуации с макроэкономической точки зрения, вы говорите, что интереса к рублю в мире нет и покупать его нет смысла. Но на чем в таком случае вообще держится рубль? Расхожая точка зрения известная на российских запасах природных ресурсов. Но у Венесуэлы ведь запасов, возможно, не меньше, а судьба венесуэльского боливара или боливара прискорбна. В последнее время много добрых слов говорят в адрес российского центрального банка. Но тем не менее, что все-таки реально стоит за рублем? Почему за доллар сейчас дают 65 рублей, а, скажем, не стоили 120?
Это очень хороший вопрос. Исторически деньги были чем-то обеспечены. Там, золотом, деревом, нефтью, чем-то. Сейчас деньги, они ничем не обеспечены. Единственное, что у них есть, это вера. Вера в то, что если я взял 100 рублей и пошел в магазин, то у меня их примут и дадут за это мне товар. Вот это самое важное. Если нет веры, то никакие деньги не будут работать. что они там что-то дедолизируют или там рубль заменит все собой. Это будет работать только до тех пор, пока будет вера в то, что этот рубль можно взять и пойти куда-то что-то купить, и этот рубль возьму. Поэтому рассказывают, что там рубль обеспечен нефтью. Ну, может, в каком-то смысле да, но буквально это неправда. Есть такая история, когда кто-то пришел в Центральный банк в Штатах и сказал, что вот тут написано, что, мол, $20 обеспечено Министерство финансов, я хочу реализовать свое право. У него взяли $20 и дали ему две бумажки по $10. Сказали, вот ты реализовал свое право.
Но, кстати, вы помните, на советских-то деньгах было написано «обеспечены всем достоянием Советского Союза»?
Да, ну это был такой когда-то период, когда деньги были чем-то обеспечены. Сейчас никто, допустим, вот доллар, он ничем не обеспечен. То есть там написано, что он обеспечен faith, да, of the US government, да, верой. Там не написано ни про какое золото, ни про чего.
То есть можно сказать, что в данной ситуации на рынке существует некая конкуренция вер, в кого больше верят?
Да, да. Почему юань не стал резервной валютой, при том, что экономика Китая приблизительно равна экономике Штатов? Потому что нет веры. Где гарантия того, что коммунистическая партия Китая не скажет завтра, что а давайте мы поменяем все юани там на какие-то новые юани? Или давайте изменим правила игры и прекратим конвертацию валюты в каком-то там сегменте? Нет такой гарантии. Значит, нет той веры.
То есть не нефтью и газом держится рубль, а верой? Верой во что?
В том, что, может быть, все не так будет плохо.
Или надежды на Набиуллину, которая, как считается, надежно правит Центральным банком?
Ну, в том числе, да, что как бы кто-то стоит у руля Центрального банка, который делает правильные вещи в критической ситуации, и поэтому совсем все плохо не будет.
Но а не будь Набиуллиной и будет дорогой доллар, все равно рубль удержится?
Ну, это такой гипотетический сценарий. Ну, условно говоря, если поставить человека из Аргентины, который всю свою жизнь печатал деньги во главу российского Центрального банка, то эта вера моментально испарится. Начнется там сильное обесценивание рубля, инфляция очевидная и так далее.
Несмотря на нефть?
Несмотря на нефть, да. Ну вот смотрите, в начале 90-х годов была высокая инфляция. Что в России изменилось с тех пор?
Резко повысились цены нефти, например?
Это правда. Но вот, допустим, если смотреть на рубли, там, 90-х, начало годов, может, там, не знаю, 96-7 год, да, то есть там цена на нефть была приблизительно стабильной. Но ценность рубля очень сильно менялась. Почему? Потому что печатали деньги, не было уверенности в том, что эти деньги будут выполнять свою функцию.
То есть рубль по содержанию своему недалеко ушел от состояния деревянного рубля? Помните, в советские времена говорили, наши деревянные?
В смысле того, что он не является мировой валютой, это точно. В этом смысле он деревянный. Если у вас есть там фунт, доллар или там швейцарский франк, вы хотите его поменять, нет проблем. В любой точке мира вы можете это сделать. С рублем намного сложнее. В этом плане он деревянный.
Кстати, свидетельствую, я только что побывал в Узбекистане, так вот там в провинции рубль стоит гораздо дешевле, чем в Ташкенте. Но, возвращаясь к дедоларизации, если верить правительству России, оно не запрещает использование доллара внутри страны, а пока лишь намерено поощрять отказ от доллара в отношениях с некоторыми российскими торговыми партнерами. Такой шаг ведь, казалось бы, можно понять, если Кремль готовится к отлучению главных российских банков от американской финансовой системы?
Ну, опять же, это уже, так сказать, грабли, на которые люди много раз наступали. Уже много раз издавалось законов в разных странах о том, что мы не будем там ничего, какие-то там операции проводить в иностранной валюте, будем все делать только в национальной валюте, в рублях, в гривнах, там очень много историй на эту тему. Что произойдет, то, что цены будут ставить там в условных единицах. То есть я буду понимать, что это доллары. Де-факто дедоларизации все равно не будет. Ну, то есть какой-то там на бытовом уровне оно может что-то поменять, фундаментально это ничего не поменяет.
Они реально опасаются того, что против них будут предприняты какие-то санкции. Угу. Американский сенатор, как мы знаем, назвал эти санкции адскими санкциями. Есть предположение, это только предположение, есть и другая точка зрения, что этого не произойдет, но есть предположение, что главные их банки отключат от американской финансовой системы, как уже отключили алюминиевую промышленность. Они могут от этой ситуации как-то себя предохранить, как вы считаете, вот в частности такими методами?
Я не думаю, что это будет все смертельно, потому что в конце концов можно все транзакции проводить где-нибудь через Китай, через юань и потом обратно это конвертировать в доллары. Там можно что-то, какую-то лазейку придумать. Но это точно сделает жизнь этих банков очень-очень тяжелой. Потому что есть совсем... совсем немножко финансовых центров, немного финансовых центров, где проходят практически все транзакции. А проблема в том, что для доллара, так сказать, это Нью-Йорк, где все транзакции проходят практически. Поэтому любая транзакция в долларах, если кто-то торгует долларом, Министерство финансов имеет право потом позвонить этой организации и сказать, а как же так, вы пользовались долларами для того, чтобы что-то делать с российскими банками, которые под санкциями. Ага, это очень плохо, мы вас за это накажем. Ну и тогда возникает вопрос, а зачем этим организациям иметь дело с российскими банками? Ну а поскольку все эти банки, они чрезвычайно завязаны на друг друга, там огромные потоки каждый день денежные, это будет очень-очень тяжело для них как-то минимизировать. В этом у них будет большая проблема.
То есть, как говорит мне профессор Ханке, обойти запрет на использование американской банковской системы можно, но за все за это нужно будет расплачиваться вдвойне или втройне. А кто за это будет расплачиваться? Как это противостояние санкциям может отразиться на среднем россиянине?
Ну, напрямую там средний россиянин не завязан с каким-то американским банком. То есть, у него никаких нету корреспондентских счетов и так далее. Ну, у Сбербанка они есть. Вот, и в какой-то момент Сбербанку могут быть понадобятся кредиты для того, чтобы там покрыть какие-то кассовые разрывы или там какую-то инвестицию сделать. А никто Сбербанку денег не даст под санкциями, наверное. Или будет очень-очень дорого. И тогда россиянин, который пойдет в Сбербанк получать кредит, ему скажут, что дорогой, извини, вот такая вот ситуация, теперь вместо условно там 10% под кредит, мы тебе будем просить 15%.
Впрочем, интересно вот что. Какие-то ограничения кредитные против России и российских компаний начали вводить 4 года назад. Но при этом русские гордые, видимо, не без оснований, российское руководство говорит о том, что смотрите, в общем, мы выстояли. И ситуация, и даже инфляция в России уменьшается. Это-то как объяснить? Действительно они не подвластны этим процессам?
Да. Ну, инфляция – это такой показатель, можно сказать, условный. Допустим, во времена Великой депрессии была дефляция, но люди говорили, что это большое достижение. Низкая инфляция – это может быть симптомом больших экономических проблем, отсутствие роста. Это раз. Во-вторых, да, были санкции, но санкции были такие. Они сказали, что, окей, мы вам не даем денег долгосрочных, но краткосрочные деньги, кредиты, вы можете брать там 30 дней, 60 дней, 90 дней, я не помню, какой там максимальный срок, ну, пускай 90 дней. То, что сейчас предлагают, это вообще отключить, то есть ноль. Это уже совсем другая игра. То есть, если там надо дать какую-то там короткую себе передышку, вышел на рынок, взял там пару миллиардов, потом зашел назад, вернул, окей. То есть, как бы, да, это больно, неприятно, то, что ты не можешь брать долгие кредиты, но это не смертельно. Но если ты вообще их не можешь брать, это намного сложнее.
Ну, обратятся они к китайцам. Китайцы, мы знаем, дают не на очень хороших условиях. Ну, а почему им в таком случае не обратиться к европейцам? Почему им европейцы не дадут те же самые немцы, которые устраивают с ними газопровод?
Очень хороший вопрос. А вот, допустим, есть Deutsche Bank, да, который, в принципе, мог бы дать денег России. Но Deutsche Bank имеет огромное присутствие на рынках Штатов. Огромное присутствие. И тогда в Deutsche Bank зададутся вопросом, а что им важнее, российский рынок или американский рынок? Я думаю, что Deutsche Bank скажет, что им, наверное, важнее американский рынок, чем российский рынок. Потому что они просто несопоставимы. Там, наверное, в 100 раз, я не знаю сколько, но огромное количество раз американский рынок для них важнее, чем российский. Поэтому они подумают и скажут, нет, спасибо, мы этим не будем заниматься, пускай кто-то другой делает.
Отсюда, как говорится, начинается самое интересное. Ведь сам Владимир Путин и люди пониже его повторяют почти как молитву. Тезис о том, что недовольные поведением США, особенно администрации Трампа, объединятся против доллара. С вашей точки зрения, какова вероятность того, что эти недовольные объединятся и, так сказать, свергнут доллар с пьедестала резервной валюты?
Ну, уже много раз пытались, но не получилось.
До этого Трампа не было? До этого не было его угрозы немцам? Когда Соединенные Штаты немцам последний раз угрожали?
Мы должны понимать, что экономика США все равно остается одной из самых-самых больших. Много лет назад, в 99-м году, когда ввели евро, была надежда, что вот мы наконец разрушим эту американскую монополию на резервную валюту и таким образом найдем себе, так сказать, независимость от Вашингтона. Но почти все транзакции все равно сейчас проходят в доллар. Евро имеет, ну, скажем так, вторую, может даже третью роль.
А интересно, почему?
Возвращаясь к вопросу веры, на где вера, что завтра Европейский Союз не развалится?
А Китай?
Китай. Хорошо. А Китай, допустим, коммунистическая партия выберет завтра себе нового лидера, который скажет, что им там глобализация неинтересна, они строят еще что-то там себе. ну, условно, какой-то путь Чучхе или что-то такое Северной Кореи себе. Где гарантия этого? Нету.
То есть доллару пока ничего не угрожает, серьезно?
Я думаю, вероятность того, что доллар скинут с пьедестала, как вы сказали, минимальная.
Профессор Городниченко, известно, что очень многие экономисты скептически относятся к попыткам разных правительств использовать санкции в качестве политического инструмента. У вас, как у профессионального экономиста, нет опасений, что США, так сказать, злоупотребляют санкциями и, возможно, себе в ущерб?
Если они будут этим злоупотреблять, то рано или поздно найдется достаточно большое количество стран, лидеров и так далее, которые скажут, что, ну, как бы это не совсем работает, и надо систему менять, и вот тогда будет реальная угроза доллару. Кстати, в Европе там тоже был такой интересный момент, когда очень много транзакций проходит в долларах, как я сказал. Многие банки между собой в Европе, они же торгуют в долларах. Вот, и они тоже поняли, что сегодня это Россия, а завтра может быть еврозона. То есть надо как-то там что-то параллельно думать и создавать. Такое тоже может быть.
Ну, а пока можно сказать, что благополучию доллара, в том числе и в России, ничего не грозит, даже недружественный Кремль?
Ничего не будет. Не устаю повторять, что экономические законы, они как законы физики, с ними можно бороться, там что-то пытаться изменить, но можно бороться с притяжением Земли, от этого ничего не поменять.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Россия на долларовом крючке. Дедолларизация. Политический трюк, самообман или реальный сценарий. Могут ли лишить россиян доступа к доллару? Крепки ли позиции доллара как резервной валюты?» Эти и другие вопросы мы обсуждали с американскими экономистами, бывшим советником нескольких правительств, профессором университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе Стивеном Ханке и профессором Калифорнийского университета в Беркли Юрием Городниченко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.